Братья и сестры, сегодня тоже второй день такой насыщенный у нас. Очень много информации доброй, разных свидетельств, которые мы прослушали с вами. И они как невольно касаются сердец наших. И мы размышляем, наверное, у кого-то есть желание тоже бы так потрудиться, где-то поучаствовать. И я тоже когда-то был помоложе, тоже тогда не было таких свидетельств, конференций. А просто, друзья, мы мечтали. Когда же будет открытое благовестие? Я как-то вспоминал в детстве своем, участковый наш заезжал частенько, то у него мотоцикл заглох напротив нашего двора. Отец был на нелегальном, и вот он просил, чтобы мы его толкнули. Аккумулятор слабый, завести не может, он заглох прямо напротив нашего двора. И вот он говорит: ну что скрывается ваш отец? А мама говорит: знаете, он не скрывается, он совершает дело Божие, ну в таких условиях, в которых сегодня это нужно делать. А придет время, он будет открыто ездить. Когда-то вы считали Ленина преступником, и он был на ссылке, а теперь смотрите, какой вождь. Он говорит: вот твои слова, да до Бога. Я, друзья, только вспоминаю это сегодня. Это был совсем мальчишкой, лет 9-10 было. Эти слова, друзья, сегодня осуществил Господь. Это не мы. И вот вспоминал, как братья рассказывают, как музыкальные инструменты трогают души. В этом году мы тоже на реке Вах в Тюменской области. Так мы с Уральским объединением очень вместе сотрудничаем в последнее время. Капитан с Нефтьюганска был с нами, Геннадий Петрович. И вот говорит: давайте заедем в Усть-Калик-Йоган. В прошлый раз все были пьяны. И мы не могли просто даже побеседовать. Он только голову поднимает и опять падает. И ну что можно с таким человеком разговаривать? И вот когда зашли мы в этот поселок, там всего 12 человек осталось. Четверо где-то лес тайге там валят, а 8 человек в деревне. И вот я нашел знакомого Василия, он тоже хант. Раньше принимал свои избе на угодье, а теперь вот в этот поселочек переехал. И когда пришли в дом, он трезвый, друзья. Мы молились, чтобы в этом рейсе, как бы вот в этом благовестии, чтобы все были трезвы. Господь это усмотрел. Посетили 8 поселков, все люди были трезвы. И вот в этом тоже поселке Усть-Калик-Йоган Василий, он инвалид, очень сильно хромает, трудно ему достается там и рыбалка, и все остальное. И вот когда пришел, говорю: Вась, ты помнишь нас? Не забыл. Он говорит: ну как же я вас забуду? Вон дочки читаю, дети, это нужно знать всем детям, брошюру. Вот. И мне самому интересно, но жизнь у меня тяжелая. Вот жена опять от меня ушла, у дочки несчастье, сын попал в психбольницу, хотел закончить жизнь самоубийством. И вот начал рассказывать все, друзья. Вот слушая это все, как-то внутри такие переживания: Господи, как помочь? Я говорю: вот мы снова приехали с группой, хотели бы провести у вас здесь служение. Как ты думаешь, где собраться нам удобнее? Там ни клуба, ничего, там ветхие домишки. Он говорит: в прошлый раз вы были со скрипкой. Скрипка меня так тронула. Я плакал после вас еще несколько времени, не мог утешиться. А я думаю: Господи, кто же его все же тронул? И скрипка хорошо, музыкальные инструменты. Я ему говорю: Вась, а мы сейчас приехали без скрипки, с гитарой. Может, ты не будешь плакать под гитару? Давай проведем служение. Смотрю, он не хочет. Ты просто так скажи «да», а мы сами людей пригласим, и все. Ну и уговорил. Ладно, ты иди за группу, а я сам людей приглашу. А ему трудно ходить, и вот он пошел. Кто-то там хлеб стряпал, кто-то чем-то занимался в огородчике своем. И вот собрались эти люди, и мы начали, друзья, петь под гитару, рассказывать. И он опять заплакал. Ну как вы думаете, от чего он плакал? Он не плакал, когда гитара играла, а плакал, когда мы говорили о Христе распятом. Он сидел, плакал. И когда было предложено, кто желает покаяться, он не сделал это. при всех. Две женщины покаялись, а потом говорит, а я хотел бы помолиться, мне неудобно при всех. Но я говорю, что тебя тронуло, Василий, отчего ты заплакал? Как Христос меня любит, а у меня к Нему нет любви. Друзья, и у меня сегодня тема, Господь положил на сердце, вместе с вами немножко порассуждать во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 14 стих, 1 полустишие. 2 Коринфянам 5, 14. «Ибо любовь Христова объемлет нас». В 132-м псалме, 1 стихе так сказано, «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». И вот у нас, друзья, такая жизнь как-то получается в нашем братстве. У нас в Сибири совершается служение. Я думаю, что когда мы проезжали в прошлом году, показывали и границы Сибирского объединения, очень длинные границы, расстояния большие, обширные нивы, около 9 тысяч членов церкви. И в этом году снова образовались новые точки, группы. И каждый год так образуется, много очень труда. И на Кавказе, вот мы слышали, как в Азербайджане, и здесь, в Уральском объединении. Это, друзья, наша жизнь. Это наше общение. Не просто быть, а жить этим. И эту жизнь соединил однажды наш Господь Иисус Христос. И вот это слово, друзья, оно самое дорогое для нас должно быть. Хорошо, когда мы примеры рассказываем, очень яркие фрагменты благовестия. Оно как-то умиляет сердце наше, призывает нас молиться, побуждает что-то действовать, предпринимать и так дальше. Но если в нас не будет этого основного качества любви, то я ничто. В Туле, когда мы были сейчас на съезде, ночевали у одного брата, одинокий. Остался он с юности инвалидом, какой-то боеприпас там хотели подпалить, вот так руки нет, глаза одного нет, что-то ухо. Я говорю, навсегда, когда вот человек покаялся. Он говорит, лет 10 назад. А через что вы уверовали? Как, может, общение было или что? Он говорит, нет, простое собрание. Но меня тронула проповедь Геннадия Константиновича, который говорил, только Христос. Все во всем. Сегодня я слышу, молодые проповедники иначе проповедуют. Я так думаю, мне так кажется. А я бы хотел, чтобы вы проповедовали, он в мой адрес говорит, только Христос. Я думаю, как хорошо, друзья, когда есть у нас те, которые поправляют, которые дают правильное направление в нашей жизни, только Христос. Ведь без Христа кто мы? Кто я, благовестник, или певец, или дирижер, или кто бы ни был, но если бы не Христос, кто я? И вот апостол Павел, я так, друзья, вижу, он очень убедительно в этом своем послании Коринфянской церкви вновь напоминает, что любовь Христова объемлет нас. Это настоящая форма глагола, где не когда-то это будет или в прошлом, это сегодня она объемлет тебя. Нас он в общем писал, а сегодня можно сказать, меня объемлет, тебя. Думает, а как? Каким образом любовь Христова меня обнимает? Мы упоминали про сестру, вот сидит у нас тоже в церкви Колунде есть национальности коми, сестры. Даже родственники теперь наши. Другой кто-то, может быть, в других обстоятельствах оказался сложным и скажет, а как любовь Христова ко мне сегодня направляется или звучит, где ее увидеть? Я, друзья, хотел предложить Священное Писание. Очень хорошо говорит об этом Иоанн в первом послании своем, 4 глава, с 9 стиха. «Любовь Божия к нам открылась в том, что не мы возлюбили Его, но Он послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши и умер за грехи наши». Он послал. Вот в чем заключается основание любви Христовой. Он послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Не я возлюбил Его, не я стал хорошеньким или что-то уже стал делать в церкви, там где-то участвовать, увидеть, может быть, какую-то нужду, доброе дело оказать. Нет. Он возлюбил меня тогда, когда я был грешником. И вот эту любовь, друзья, нам часто не понять. Нам очень трудно, кажется, и объяснить ее, но Писание нам открывает очень хорошо. Вы, наверное, все помните тот момент, когда Иисус Христос 3 с лишним года ходил с учениками, Он формировал в них будущих апостолов, Он их наставлял духовными истинами, Он им показал ту силу и большую разницу на той горе, где говорил о блаженствах. И вот эти 9 блаженств, которые сегодня признаны самыми лучшими философскими терминами в мире, если бы так все жили, было бы Царствие Божие на земле. И Христос им это преподавал. Он говорил, главное, что должно быть двигателем быть в ученике Иисусе Христе. И вот тогда, когда слушал это Иуда, друзья, нам не дано читать мысли друг друга. И мы сегодня смотрим и на проповедников, и друг на друга, и мы не знаем до конца, что мы мыслим. Но Христос знал. Когда Он смотрел на Иуду, и Он сколько доброго говорил, сколько хорошего, когда воскрешал Лазаря, и люди все говорят, Он прослезился, Он сильно любил его. Да, Он любил Лазаря. Друзья, а как вы думаете, Иуда слушал Христа? Он мог сказать, что любовь Христова меня тоже обнимает? Мог он так сказать? Кто-то кивает, нет. А я думаю, тоже мог. На той вечере, когда Иисус Христос в последний раз, Он начал говорить, «Один из вас предаст Меня». Какая реакция Иуды? Такая же, как у всех. Не я ли? И Петр, не понимая этого, дает знак Иоанну, что он имел в виду этим сказать. Господь опять подтверждает. Но какими словами? Он не говорит так, как мы иногда. Я, друзья, откровенно скажу, не смог бы сотрудничать с таким человеком, если бы знал, в лицо того, который предаст меня. Но Иисус Христос, наш Господь, Он показал любовь на самом деле. Явил делом, как Иоанн пишет, до конца. Тот, который опустит руку со мной в сосуд, имени не назвал. И после этого было обнаружено, как бы опубликованное в Евангелии для нас сегодня, но это двигало, друзья, любовь Христова. Она настолько, друзья, объемлет, может быть, мы так не выражаемся, мы часто говорим, ну, обнимает там мать сына своего, дочь, когда куда-то провожает маленького. Но эта любовь, как бы, можно сказать, односторонняя. А объемлет – это больше слова. Как Давид говорит, спереди, сзади, сверху, снизу, куда я от тебя, Господи? Не скроюсь, везде ты. И Господь, друзья, Он действительно показал это на самом деле к этому человеку. Тогда, когда Он видел в Петре очень доброе расположение, жертвенность, такую, можно сказать, смелость духовную, дерзновение, если все отрекутся, то я нет. А Господь, друзья, опять с любовью ему напоминает. Не пропоет петух, как ты 3 раза отречешься от меня. Ты, Петр, ты это сделаешь. Господь очень много, друзья, любви оказывал в то время и к ученикам, и к другим людям. И тогда, когда Он шел на эту Голгофу, когда люди, они настолько наиздевавшись над Ним, и Он, потеряв большое количество крови, Он не мог уже нести крест на Голгофу, спотыкаясь, падая, крест возложили на Симона Кириянина, идут и кричат, поносят. Написано, шло множество народа, а потом что выделено? И женщин. Кажется, как будто это другие люди, другой состав. Это так и было. А чем они отличились от других? Они плакали. Они рыдали о своем Спасителе. Мы скажем все, наверное, друзья, что они очень любили Его. А что Христос сказал им в знак их любви? Не плачьте обо Мне. Плачьте о себе и о детях ваших. Вот переживания нашего Господа. Кажется, уже последние силы и вызванное сострадание от тех, которые шли за Ним, сопереживали. И Он их, друзья, здесь исправляет. Не плачьте обо мне. Любовь Христова объемлет нас. И дальше продвигается наш Господь, дальше идет. Воины кричат, иди, и толкают вперед. И вот пришли на Голгофу, ложат его на этот брусчатый крест, прибивают кузнечными железными гвоздями, а он не произносит ни одного слова. Кто из нас пробовал это? Ни один не пережил, наверное, такого. Кто-то думал, здесь стоящие воины, вот мы теперь гвоздями прибьем, никуда не денется. Подняли его, надсмехаться начали. А здесь мы, братья и сестры, видим любовь Христова. Она его заставила висеть на этом кресте. Он бы мог, как сказал Петру, вложи меч свой в ножна. Я мог бы пригласить более 12 легионов ангелов. Один легион 6 тысяч. Там бы одного ангела хватило, все пали бниц. Но он движим был любовью. Он смотрел на этих всех погибающих, и у него, друзья, было переживание. Если кто-то из этой толпы поймет, что я Спаситель, уже не зря. Друзья, кто покаялся, когда Христос висел на кресте? Разбойник. Один поносил, а другой, наоборот, унимал его. И говорит, да мы-то заслуженно страдаем, а ведь Он. И вот наш Господь, друзья, Он увидел в нем искреннее раскаяние. И любовь Христа в такой агонии, она распространилась и на этого разбойника. И Он говорит, ныне будешь со мной в раю, сейчас. И тогда, друзья, люди, они не понимая этого всего, они еще больше начали смеяться над Ним. Если ты сойдешь со креста, мы уверуем в тебя. И вот Иисус перед последним вздохом своим, он сказал такие слова. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Это тоже, друзья, были слова большой любви. Большой любви. Мы слышали вчера в слове, что вера – это жертва. Я хотел добавить, что любовь, друзья, измеряется жертвою. И настоящий друг познается в беде. Наш Иисус Христос, Он так увидел нас в такой беде, как никто. И навряд ли кто-то смог бы из людей помочь, кроме Него. И вот наш Господь, друзья, Он показал действительно любовь действующую, практическую. Бог Отец послал Сына Своего. Разве может быть что выше? Он это сделал. И люди меняют мышление, меняется жизнь. Формирование совершенно начинается по-другому после покаяния. Я когда знакомился с историей биографии Ивана Вениаминовича Каргеля, то о нем очень меньше говорят, о его друге миссионере, который тоже был неверующим. Фамилия его Бедекер. И он был по национальному немцем, будто, ну, все люди, так у нас часто и говорят, у вас немецкая вера. И вот он однажды вошел, стоя русской ранее. Когда он там слышал вести о Христовой, что тоже Господь любит, и он, друзья, покаялся. Покаялся, обратился к Господу и потом свидетельствует. Размышляя этот вечер, потом всю ночь беседа была у него со служителем, и он так говорит. И вошел в это немноголюдное собрание гордым неверующим немцам, а вышел верующим учеником Иисуса Христа. И потом 40 лет миссионерствовал, помогая Каргелю, начиная от Варшавы и до самого Сахалина, друзья, это 1886 год. И когда мы сегодня совершаем служение, может быть, кто-то думает, да это, наверное, братья-первопроходцы у нас, да, кто-то, может быть, и действительно так, но намного раньше другие братья уже совершали подобное служение и в худших условиях, и на лошадях, и пешком, в изнурении, в трудностях, в очень больших переживаниях достигали тех мест, друзья, многолетними путешествиями. Одно у них самое длительное было, начиная вот с Европы, Красноярский край, Минусинск, и на восток, и через Китай, Ташкент, возвратились в Петербург. 2 года они раздали 12 тысяч Евангелий Новых Заветов. Это не было специально приготовленного хора, как мы сегодня едем, оркестра, каких-то, может быть, курсов и так далее. Он сам их проводил, но Господь открывал это слово. И они любовь Христа разносили дальше и дальше и дальше. Сегодня, братья и сестры, почему я так хотел немножко об Иисусе Христе напомнить нам. Вы все это знаете, часто мы говорим об этом. Но чтобы мы еще раз увидели, как мы теперь с вами перед Господом, как у нас дела обстоят. Апостол Павел пишет Коринфянам о тех людях, как они выглядят, которые не имеют любви Божьей. Это в первом послании к Коринфянам, я думаю, тоже всем известно очень, в 13 главе. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Какие факторы могут являть на нас большое влияние, друзья, когда, возможно, в нашей жизни дефицит этой любви становится. Вы все помните пророка Иеремию, который очень любил Господа, который призвал его, он был молод. Он тоже говорил, что я молод, как я смогу пойти, хотя у него отец был священник, и он недалеко от Иерусалима жил, много слышал. Но он переживал, как же я пойду? А Господь ему говорит: кому я повелю, пойдешь. Что тебе скажу, скажешь. И потом аттестовал его: что ты видишь? Он сказал: вижу жезл миндального дерева. Правильно ты видишь. Правильно. И потом послал. Ну, кажется, все, сам Господь принял у Иеремии экзамен, и он любит Господа, и правильно ответ дал: все, можно идти. И около 50 лет Иеремия проповедовал, братья и сестры. Сколько человек покаялось? Ни одного. Как мы думаем, хороший был пророк? Хороший. Но у него тоже были переживания. Он тоже смотрел: Господи, как? И вот 31 глава, 3 стих так говорит: «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе мое благоволение». Явился Господь и простер к тебе мое благоволение. Теперь он любит тебя, Иеремия. Ты дальше продолжай, делай. Только иногда, братья и сестры, мы можем делать дело, но не с той любовью, которая была у Иисуса Христа. А может, движимы другими мотивами. И вот я хотел привести один такой пример. Может быть, кто-то слышал уже. Одна миссионерка из Германии, она трудилась очень длительное время в Германии, в африканских странах. И большой был успех. Около 30 лет там находилась. И вот однажды она уже почувствовала слабость такую, что она скоро отойдет в вечность. И вот к ней собрались уверовавшие эти негры. О ней очень много писалось там, на Западе. Она имела большую популярность. И вот тогда, когда подошла жизнь ее к концу, она отвернулась к стене и начала плакать. А эти все собрались темнокожие, смотрят на ее и не узнают. Она всегда такая жизнерадостная была, всех любила. Много о Господе рассказывала. И вот она плачет. Они ее называли «Белая Матерь Божья». И вот они говорят, обращаются к ней так: а почему ты плачешь? Ведь ты нам говорила, что ты, когда закончится жизнь, человек идет в прекрасную обитель, с Господом будет. А ты теперь плачешь. И вот она плачет, И потом поворачивается и говорит: да ведь вы знаете, я хотела попросить прощения. Я все это делала не из-за любви к Господу, а просто из-за своей карьеры. И опять заплакала. Я, друзья, думаю, много мы здесь слышали сегодня, и хотелось бы еще напомнить и себе, и каждому из нас, чтобы мы все это делали движимы любовью Христовой, как Он нас возлюбил, чтобы мы так же переживали, и тогда получится у нас достигнуть тех сердец, которые ждут от нас, и они обязательно почувствуют эту любовь и наши переживания, и тогда будет прекрасный конец. И еще один пример, друзья, если у нас есть эта любовь, хотел закончить хорошим примером. Было два брата, Давид Ливингстон и Ян Ливингстон. И вот когда они были мальчиками еще, то Ян Ливингстон, он так говорил: я выучусь и вырасту, стану банкиром. А Давид Ливингстон, он хотел быть другим. А я хочу быть проповедником. И вот удалось им это осуществить и тому, и другому. Только этот Ян Ливингстон, он когда стал банкиром, имел много средств, был очень богатым человеком, но и не имел ни жены хорошей, ни семьи. И заканчивая свою жизнь, у него даже некому было и воспользоваться его вот этим накоплением. Все это перешло в счет государства. А Давид, он тоже поехал в эти страны и там долгое время проповедовал, и чувствуя, что он уже слабеет, и нужно, чтобы кто-то заменил его, он приехал в Англию, и там на конференции в Лондоне стал впереди так старым человеком и сделал такое воззвание: «Братья и сестры, молодежь, кто сможет поехать и заменить там мое служение? Там люди ждут, хотят, чтобы была пастырская забота, здесь много служителей и так дальше». Все опустили головы вниз, никто не хотел ехать в эту нецивилизованную страну, опускаться на их такой низкий уровень жизни. Одна женщина встала и говорит: «Давид, ты уже очень много сделал, ты оставайся здесь, найдется, будем молиться». А он говорит: «Нет, не делайте с меня героя, я хотел сегодня видеть, кто встанет, а если никто не встанет, я туда поеду снова». И никто не встал. Он туда поехал, и там продолжал служение еще некоторое время. И вот в один день часто приходили к нему на час молитвы близкие, друзья, советы получали от него, и вот они открывают, у него такая хижина была в виде палатки, дверь матерчатая висит, и вот они открывают дверь, а он на коленях стоит. Они не стали его беспокоить, закрыли, опять ждут, проходит время, открывает, он снова на коленях стоит. И проходит около 3 часов, они подошли к нему, он уже бездыханный. Он уже у Господа. Но он остался, друзья, верный на своем посту. На коленях Господь его взял. Но так, как он хотел и обещал Господу, он это совершил. Да поможет нам сегодня Господь, чтобы мы были движимы той любовью, которую Христос говорил. Любовь Христова объемлет нас. Он умер за нас. Он воскрес теперь для нашего оправдания. И чтобы мы теперь могли с вами дальше понести эту любовь, и Господь нас в этом благословит. Аминь.